колесница пророка Иезекииля. Текст Танаха книги Иезекииля начинается следующими словами. «Вегибаш пашимшана барви бахамиша лаходеш вани бетоха гула аль нагаквар нефтаху башамае вере маргот элутин». И было 30-й год. В 5-й день 4-го месяца я среди изгнанников при реке Квар открылись небеса, и я увидел видение Божие. Бахамиша лаходеш вирашана хамишит легалута мелахи охиан. 5-го числа месяца. Это 5-й год изгнания царя Йоахина. Гайо гая два рашема лихискель бенбузи хакуген берец каздим аль нагар квар ватье лавшам яд Ашем. Была рука Бога на Ихискеле бенбузи, Акагене, в земле Каздимов, в земле Вавилонской, на реке Квар, и была там на нем рука Бога. Пророк Ихискель, как отмечается в еврейской истории, находился в Вавилонском изгнании, был руководителем поколения Вавилонского изгнания, был учеником великого пророка Ирмияху. Существует точка зрения, что он был его сыном, как то сказано, Йехескель бен Бузи, что такое Бузи от слова «позор». Он был сыном человека, который подверг себя позору ради славы Творца и Израиля, когда пророк Ирмияху рассказывал, что еврейский народ больше не может продолжать то существование, как он себя вел, потому что этот путь ведет к уничтожению. Так утверждал пророк Ирмияху, конечно, наследием его был только позор и преследование со стороны государственных властей, со стороны царя, со стороны аристократии, со стороны всех тех людей, которым пророк мешал самим фактом своего существования, теми словами, которыми он говорил. Поэтому Йехескель бен Бузи, с точки зрения, что он был сыном пророка Ирмияху, и отсюда его название Бен Бузи, сын того, кто предал себя позору ради славы Творца Израиля. Книга пророка Йехескеля начинается с фантастического и шокирующего описания небывалого божественного откровения человеку в изгнании. А именно пророчество дается только в земле Израиля в обычном случае. Единственным пророком, который получил пророчество за границей, был пророк Йехескель. Конечно же, после того, как он уже был пророком, известным на земле Израиля, тем не менее, именно за границей он видит пророчество. И то, что он видит, имеет небывалое значение для всех его потомков, которые продолжают пребывать в изгнании, что является причиной нашего изучения этой темы. Колесница Йехескеля составляет одну из основных частей Каббалы, тайного учения, описывая динамику божественного управления миром, ее проекции на мир ангелов, улам, хахайот, вофаним, ту проекцию реальности, которую обычный человек увидеть не может, которую обычный человек считает несуществующей в этом мире, тем не менее, именно она, эта проекция правления Бога на мир ангелов и определяет развитие истории в мире, который чуть выше, чем Уланга Асия, мир действования. Трактат Хагига Вавилонского Талмуда говорит следующее. «Эйн дуршин бе меркава бе яхид, эйн им гая хахам умивин мидаато». Не занимаются толкованием о колеснице Йехескеля даже для одного ученика, ведь учитель не может даже одного ученика обучать тем тайнам, которые написаны в этой книге, иначе как если он мудр и понимает сам из своего сознания. Продолжает Талмуд и рассказывает. «Гаву янука дедариш бе хашмаль, венавка нура бе ахалтей, шон янука дуламати зимна». Был некий молодой человек, который занимался толкованием скрытого в пророчестве Йехескеля, и вышел огонь из хашмаля, из тех таинств колесницы, о которых мы будем с вами читать, и пожрал его. И отвечает Талмуд, отличается этот молодой человек, что еще не наступило его время заниматься такими сложными великими изысканиями. Поэтому в результате он сгорел от того огня света, который возник в результате его изучения тайны. Продолжает Талмуд и говорит, «Тану рабонам, маасе бодинок и хадшер гая курай вебейт рабо весетер Йехескель, вегая мивин бехашмаль, вияца эш мифхашмаль весерафто, убикшу лигноз сетер Йехескель. Амар лахем хани бен хази, им зе хахам аколь хахамим». Учили мудрецы история о том, как однажды некий молодой человек в доме своего учителя изучал книгу Йехескеля, и он понимал те тайны хашмали, те тайны пророчества, которые описаны в этой книге. и вышел огонь и сжег его. И поэтому хотели книгу Хискеля скрыть, так чтобы она не была доступной для еврейского народа. Сказал им Хани бен Хази, один из мудрецов Талмуда, им зе хахам, что если он мудр, то все мудрые, так что все могут дойти до таких тонкостей истинного понимания пророчества Хискеля, что эту книгу необходимо скрывать. Получается взаимное противоречие внутри двух высказываний Талмуда. А именно вывод, что преждевременно изучать эту книгу опасность сгореть. Своевременное изучение этой книги тоже существует опасность сгореть. Поэтому возникает вопрос, зачем же мы затронули вообще ту тему, которая столь близко связана с огнем. Причина заключается в том, что Ехискель является пророком изгнания. Его пророчество в первую очередь актуально для нас, людей, которые находятся в состоянии изгнания за пределами земли Израиля и внутри земли Израиля, до тех пор, пока не пришел Машиах, до тех пор, пока мы не находимся с вами в состоянии раскрытия божественного присутствия. Поэтому Ехискель, будучи пророком изгнания, раскрывая нам те тайны, которые никогда не видел глаз человека, говорит нам о том, что мир не является хаотичным, мир не является случайным, что рука Творца управляет этим миром. И вся книга пророка Ехискеля обнажила нам это божественное правление и обнажила нам другую реальность. Ехискель описывал проекцию реальности божественного правления миром, которая обычно скрыта от глаз человека. И в случае, если человек познакомится с этой реальностью, с миром ангелов, который описывает Ехискель, то вся его жизнь может стать более осмысленной, продуктивной, и мациют, картина мира, в которой пребывает человек, может измениться самым принципиальным образом. Третья глава повествует нам о чрезмерной важности пророчества Ехискеля и его особой миссии, которую Творец для него предопределил в этом мире, назвав его Цофе, назвав его стражем. Для того, чтобы человек, который находится в состоянии опасности, мог бы с этой опасностью справиться, в первую очередь необходимо, чтобы была охрана, чтобы был страж, Цофе, тот, кто видит, тот, кто может предупредить его о надвигающейся опасности. Именно такова задача и была у пророка Ехискеля. Как то говорит нам третья глава книги. «Вайомер алай бен адам, лех бой бейт Исраэль, вагибарта бедварай алейхэм». «И сказал мне, сын человеческий, ступай и иди к дому Израиля, и будешь говорить с ними словами моими. Килоэль ам им кей сапа ве кивдей лашон акаша луах эль бейт Исраэль». «Ибо к народу с тяжелым языком и с непонятным слогом ты послан, но к дому Израиля». Лоэль амим рабим им кей сафаве кивдей лашон, ашер ло кишма дивраген, им ло элэгэм шалахтиха, гэм ишму элэх. Если бы я послал тебя к народу, который имеет неясный, невнятный, непонятный язык, и пришел бы ты к ним, то они бы услышали тебя и следовали бы за тобой. У бейт Исраэль ло яво лишму элэх, в то же время, как народ Израиля, не пойдет слушать тебя, «Кейнам увим лишмо илай, ибо не хотят они, не стремятся они слышать меня. Киколь бет Исраэль хизке мецах укшейле гэм». Ибо весь дом Израиля, они крепколобые и жесткосердные. «Вэво», продолжает Бог Ехискель, «Вэво эль хагула Тель-Авив, и пришел я в изгнание в Тель-Авив». Место пророчества пророка Ехискеля было Тель-Авив, не в Израиле, а в Вавилоне. «Ве-Юшвим аль-Нагар Квар», которая расположена на реке Квар. «Ве-Эшер Гэма Юшвим Шам», «Ве-Эшер Шам Шиват Ямим Машмин Бетуха». «Я просидел 7 дней среди них». «Ве-Егейник Це Шиват Ямим». «Было в конце 7 дней». «Ве-Ги Твар Ашем Элай Лимора», «Было мне слово Бога». «Бен Адам, Софена Татиха Лабейт Исраэль, Ве-Шамата Мипи Давар Ве-Гизгар Тотам Имени». «Сын человеческий», обращается к пророку Бог. «Стражем я поместил тебя для дома Израиля, и услышишь ты от меня слово, и предупредишь их от моего имени». «Бомри ле раша, мот тамут, вло гизгарто, вло дебарто ле газги раша мидарко, харшаа ле хайото, гу раша бавану яму, ведамо миетхай векеш». Если я сказал нечестивому, смертью умрешь, а ты не предостерег его и не говорил для предостережения нечестивого от грешного пути его, чтобы он жив был, он нечестивый умрет за грех свой. Каждый человек умирает только за свои грехи, каждый человек получает наказание только за свои грехи. Но кровь его с тебя взыщется по причине того, что ты его не предупредил. Ты же, если предупредил нечестивого, и он не раскаялся в нечестии своем, тогда он умрет по греху своему, а ты душу свою спас. И когда вернется праведник от праведности своей, васа авели, сделает он нечестивое. Венатати микшоль лифана гу ямут, кило гизгарто бехато ямут вело хискарен. Если же человек праведник сделает грех и окажется преткновение перед ним, то он умрет по своему греху, потому что ты не предупредил его и не упомянул об этом. Мы видим в тексте, что важность пророчества Хискеля заключается в особой его миссии. Он был помещен как цуфе, как наблюдатель, как страж для того, чтобы предупредить еврейский народ о том состоянии, к которому он идет, о том состоянии, к которому движется весь мир. Как можно еврейский народ предупредить? Единственный только существует метод. Раскрытие той реальности, которую человек сможет постичь до глубины своего интеллектуального и эмоционального постижения. Тогда, когда человек все силы своей души и все силы своего интеллекта видит, что это правда, что это истина, тогда гармония и красота мира раскрываются перед ним. Это единственный способ, как человек может удержаться от злого пути своего, потому что злое начало по определению занимается тем, что пытается человека совратить ко злу, и противостоять этому злу можно только в той ситуации, если в твоей картине мира, в действительности, в которой ты живешь, включены элементы божественной гармонии, которые раскрывает нам пророк Хискель как жителям изгнания, где по определению разорвана взаимосвязь с Богом, которая была в Израиле во времена существования храма. Так что это действительность, которая исправляет грех и помогает человеку удержаться от греха. Эта действительность совершенно не видна. Сам Творец свидетельствует, что пророчество Хискеля обладает способностью предупредить об опасности, спасти нечестивого от греха, таким образом раскрытием истинной картины мира. И поскольку Танах актуален во все времена, то значит и в наше время, и у нас в сердцах существует глубокая способность увидеть те слова, которые говорил пророк, и увидеть этот мир совсем-совсем иначе. Это есть та причина, почему мы изучаем его книгу. Для начала предупреждение. В описании видения колесницы пророка Хискеля сверхъестественные и рациональные духовные концепции, описанные языком человека, и не подлежат дословному пониманию согласно бедности нашей духовной практики. Все, что касается колесницы Хискеля, нужно понимать не буквально, не дословно, иметь в виду, что есть множество уровней толкования, множество уровней раскрытия этого описания, и поэтому ни в коем случае не представить это в упрощенной форме. В ходе лекции мы не намереваемся проникнуть в запрещенную тайную зону, о которой говорит Раши, что запрещено размышлять о значении этих слов, так, чтобы не оказаться в опасности быть сожженными по причине, видимо, у нас единственная причина – это чрезмерное незнание, а не чрезмерное знание. Так вот, чтобы за то, что мы осмелились коснуться этой темы, не оказаться сожженными, мы попытаемся не проникать в запрещенную тайную зону, а лишь попытаемся сравнить две картины мира, описанные в этой книге, картину мира, которую видел пророк Хискель, и картину мира жителей Иерусалима, приведших своими поступками к разрушению храма и к прекращению пророчества и к разрыву взаимоотношений между Богом и Израилем. Когда пророк Хискель предвидел о том, что произойдет, народ, живя в Иерусалиме, продолжал жить своими интересами, своими радостями и огорчениями, и привели мир к состоянию разрушения этой самой взаимосвязи. Итак, начнем с первой главы пророка Хискеля. Описание колесницы. «Ваибисусим шана бервиба хамишал кодыш, ваниба тога гулаль нагар квар, нефтехуха шамая вере марот элуким». И было в 30-й год, в 5-й день 4-го месяца, был я среди изгнанников прилетик. Вера, открылись небеса, и я увидел видение Божие. Бехамиша леходеш, гирашаня хамишит, нагару камелот Йоахим, а йога яд вара шем алихиске бенбузе, а куген бересказим аль нагар квар, ват е алав шам яд хашем. В 5-й день того месяца, он же 5-й день изгнания царя Йоахима, было слово Господне Кихискелю, сыну Бузе, священнику в земле Каздим на реке Квар, и была на нем рука Бога. Пятая годовщина изгнания еврейской элиты во главе с Нехинией, царем Иудеи, за 7 лет до разрушения Иерусалимского храма. Еще есть 7 лет, которые Творец дал евреям в надежде на то, что они используют потенциал этих 7 лет. Но пытаются за этот промежуток времени привести свое духовное состояние к возможности спасения от разрушения храма, к возможности того, чтобы пророчество, близость Бога к еврейскому народу еще сохранилось. Однако не был использован этот потенциал 7 лет, и мир все-таки пришел в свое новое состояние божественного сокрытия. За 7 лет до разрушения Иерусалима Творец устроил так, что царь Вавилона изгоняет всю еврейскую элиту во главе с царем Йоахином, Мордехай, Эстер, все они были изгнаны тогда, Зарубавель, все они были изгнаны тогда, за 7 лет до разрушения храма. Опять же, Творец всегда устраивает человеку в его судьбе так, что прежде чем дать ему болезнь, Творец сначала посылает лекарство. Прежде чем изгнать евреев в чужую Вавилонскую землю, Творец сначала изгоняет туда элиту, для того, чтобы когда весь еврейский народ будет изгнан, то оказалось, что в земле Израиля уже существует еврейская община, которая возглавляется руководителями еврейской общины. Так что там есть уже ишивы, там есть уже еврейские школы, там есть уже еврейская инфраструктура, которая даст возможность евреям, вкусившим теперь вкус изгнания, иметь полноценную возможность для возвращения к Тшуве. И этот потенциал евреи как раз использовали, так что смогли вернуться через 70 лет для строительства второго храма. «Ваэре» описывает на Лехискель свое видение. «Ваэре вегине рух сара бамин гацафон, анан гадоль вээш митлакахат венога лосавив, умитуха кейна хашмаль митух рээш». «И увидел я, и вот, дух бури, который приходит с севера, и облако большое, и огонь, который горит внутри него, и свечение в нем вокруг, а изнутри свечение наподобие хашмаля митох хаэш». Обратите внимание, разные люди видели очень разное. Прочество Ехискеля, во всей той действительности, даже те, кто имели возможность проникнуть в более высокие формы духа, они видели очень разное. Кто-то видел север и буря, буря, которая предвещает несчастье, буря, которая предвещает разрушение, исполнение слов пророка Ирмияру, кимитсафон тиватага рааль колешве, ибо с севера произойдет горе для всех жителей Иерусалима. Именно на севере находятся наши враги. И Творец специально устроил так Иерусалим, что со всех сторон он окружен глубокими пропастями и, соответственно, горами, в то время как на севере прямая ровная земля. Творец показал еврейскому народу, что с одной стороны он защитил нас, но с другой стороны, именно с той стороны, с которой придет враг, Иерусалим находится в самом состоянии уязвленным. Поэтому те, кто видели немножко больше, они видели этот рух сара, они видели эту бурю, которая приходит с севера. Однако эта буря была бы тох анан гадоль, глубокое облако, глубокая облачность, которая скрывает любую возможность человека, что бы то ни было видеть. И они видели это большое облако, они не понимали, что происходит дальше. Пророк Ехискель видит совершенно другое. Он видит, что за этим глубоким облаком эйш митлакахат горит огонь. Горит огонь, который раскрывает картину внутри облака. Венога лосавив, внутри свечение, свечение гармонии. Так что даже это разрушение, это буря, которая идет на еврейский народ, она вся на самом деле диктуется из следствия гармонии этого мира. У митуха внутри этой гармонии видит Ехискель, Кейна хашмаль, прообраз хашмаля внутри огня. Что такое хашмаль? В современном говорите, хашмаль означает электричество. И поэтому люди, прочтя этот текст, те, кто владеет современным ивритом, приходят к состоянию полного непонимания, что же на самом деле такое было сказано в этой книге. Им кажется, что самое большое, что видел пророк, это некие такие электрические разряды. Так, по всей видимости, он видел что-то такое, относящееся к метеоропогодным условиям. И таким образом вся эта книга абсолютно выхолащивается из нее любой смысл. Объясняют нам мудрецы, что высшая точка пророчества Йехизкеля «Кээйн хашмалин видел» наподобие хашмала. И дается три объяснения, что это такое. Первая точка зрения, что это ангел. Что это ангел, который следил за гармонией всей той реальности, которую видел Йехизкель. Второе объяснение. Хашмаль – это аббревиатура слов «Хайотэш мимамлот». Ангелы огненные восхваляют, произносят свои слова. И третье объяснение – хашмаль – итим хашот, итим мимамлот. Что в то время, когда божественное влияние хаш безмолвствует, то тогда ангелы восхваляют его. То есть на небе происходит абсолютно полная взаимосвязь между высшими и нижними, тогда, когда прекращается временно влияние от высших, тогда начинается работа низших. Так вот, это вот состояние полной гармонии, когда материя замирает в момент влечения Творца, то есть материя имеет в виду более низкие структуры, замирает в момент влечения Творца, и когда влечение прекращается, они начинают осуществлять свою деятельность. Это именно то, что видел Йехизкель. Кейна хашмаль – состояние, когда замирает материальность перед раскрытием высшей божественной реальности. Но он не видел сам хашмаль. Пророк Йехизкель видел только кейна хашмаль, прообраз хашмаль, потому что человеку не дано увидеть хашмаль. Об этом говорят комментаторы, что пророк Йехизкель видел одну сотую от того, что было во время Синайского откровения. Каждый человек, который находился во время Синайского откровения возле горы Синай, он видел в 100 раз больше состояния хашмаль, чем пророк Йехизкель, а именно хаш, когда вся материя хаш безмолвствует, когда видно только в этом мире, оголяется мила, божественное слово, управляющее всей действительностью. Это и есть Кейна Хашмаль, лишь 1% от этого явления видел пророк Йехизкель и потерял сознание, как только он смог увидеть Кейна Хашмаль. Большинство жителей Иерусалима видело только Анангадоль, а в облачности все мутно, неясно, расплывчато и непредсказуемо, так что ни один человек не может понять, что хорошо и что плохо, куда нужно идти дальше, и не видит путь. Йехизкель описывает нам высшую степень гармонии, которая раскрылась перед ним, кейна хашмаль, когда материя безмолвствует и только духовность говорит. И об этом он продолжает нам дальше описывать, что же за колесница управляет этим миром. Творец управляет этим миром, двигаясь на колеснице. Продолжает текст. У митоха дмут арба хайот, везем рейген, дмут адам ларена, варба паним лахат, варба паним лахат ларен. ורגליהם רגל ישרה וכף רגליהם כף רגל, עגל ונוצצים כן נחושת כלל. וידי אדם מתחת כנפיהם, על ארבעת ריביהם, ופניהם כפניהם לארבעתם, חוברות אישה אל אחותה כנפיהם, ולא יסבו בלכתן, איש אל עבר פניו ילך. И внутри него, внутри этого хашмаля, подобие четырех живых существ, и вид их подобен человеку со стороны, обращенной к пророку. И четыре лица у каждого из них, и четыре крыла у каждого из них, ноги их ноги прямые, ступни ног, как ступни ног тельца, и сверкают, словно блестящие медь, и руки человеческие под крыльем у всех четырех сторон, и лица и крылья у всех не соприкасаются друг с другом, не оборачивались они в шествии своем, каждый шел в направлении лица своего». Каббала сообщает нам о четырех лицах, которые видел Йехизкель, как четырех лагерях ангелов, окружающих престол славы, служащих ему и исполняющих его волю. Четыре лагеря ангелов соответствуют четырем животным, которые описывал Йехизкель. А именно, «Удмут пне гэм, пне адам, пне арье, эль гаямин ларбаатан, пне шор нисмулам ларбаатан, пне нешер ларбаатан». И все эти четыре творение четыре хайот. Хайот, дословно говоря, означает животное, но здесь речь идет о хайот от слова «жив». То, что придает жизненность нашему нижнему миру, то есть мир ангелов. У них у каждого было по лицу на каждую сторону. Впереди было лицо человека, справа лицо льва, слева лицо быка, а сзади лицо орла. Что имеется в виду? Право всегда в иудаизме символизирует милосердие, передачу из верхних миров в нижние миры, милосердие. Поэтому справа лицо льва имеется в виду, что милосердие имеет силу льва. То милосердие, которое Творец дает своим творениям, имеет силу льва. Слева бык. Это свойство суда, свойство ограничения влияния, ограничения милосердия. Бык слева. Свидетельствует о том, что свойство суда, оно очень сильное, но не хищное, в отличие от льва. А именно лев, милосердие, которое дает Творец, он дает с огромной силой, он дает с огромным влиянием, так что ничто не может устоять на его пути. Свойство суда, оно сильное, но оно не хищное. А сзади находится орел. Небывалая сила взлета, которая может принять участие в этой векторной сумме из четырех лиц, где впереди лицо человека, образ и эталон гармонии того, кто был создан по образу Бога. Ваиша левер панав елеху, эля шер еша магаруах лалехат елеху, лу йосаву белехтан. И каждый из этих лиц в направлении лица своего двигалось туда, куда направит их дух, идти туда они пойдут и не обернуться при своем движении. Каждое лицо идет к своей цели, идет к своей задаче. Согласно влиянию духовности, на которое первостепенное воздействие оказывает человек. Если человек своими поступками, очищением своего сердца приведет Творца к возможности осуществить связь с нами, то вся эта колесница движется вперед, там, где впереди лицо человека, то есть тогда, когда человек идет по направлению к Богу, Бог обращает всю эту колесницу по отношению к человеку, мы получаем благословение. В случае же, если мы достойны милосердия, то тогда лев тянет все это строение направо, и мы получаем милосердие. Если в результате мы делаем зло, и нам необходимо нас судить, ограничить Богу божественное милосердие, то тогда бык лево тянет все это вперед. То есть обратите внимание на глубочайшую божественную гармонию и динамику всех вот этих божественных структур, управляющих миром, в отличие от того, что как христиане понимали устройство мира, что Бог создал несколько светил и их прикрепил кнопками на небе. В результате все они там замерли и существуют. Обратите внимание на полную гармонию. И все это зависит от чего? Ашер еша магарох лалехат елеху. Что в зависимости от того, куда дух, тот дух, на который влияет человек, поведет их, туда они пойдут. Алешер еша марух лалехет елеху шама арух лалехет ваофаним гинасу лулматам кируха хая ваофаним. И дальше колеса, те колеса, которые являются причинно-следственными воздействием ангелов на мир, в котором мы живем, они уже начинают божественное влияние мира ангелов реализовывать через эти колеса, через посредство. Белехтыхан гилеху, будут двигаться они в хождении своем. Бандам ямоду, когда же они стоят, то не останавливаются. Убеги нас сами, альгарец, еносуфаним, когда же они поднимаются, отрываются от земли, ангелы, которых мы выталкиваем своими поступками порой. И насуфаним, то поднимают они за собой также и колеса, которые посредством, то есть офен это воздействие, то, что оказывает воздействие при передаче влияния в нижний мир. Луматан тигароха хая буфаним. Ибо посредства, которые, колеса, которые оказывают влияние на этот мир, дух хает, дух ангелов заключается в них. То есть абсолютная гармония, абсолютная божественная небесная динамика колесницы, которая оказывает на все это влияние, на весь этот мир. Колесница – это уровень божественного правления, который видел Пророк Йехизкель, которая находится ниже Улам Кисе, ниже престола славы Творца, то есть престол славы Творца, где Творец управляет миром сам, и дальше он передает свое влияние на мир ангелов, который, в свою очередь, оказывает влияние уже на более нижние миры. Хайот получает влияние из Улам Кисе Акавод, и Ракия разделяет между ними, небосвод разделяет между миром Кисе и миром Хайот. Как то сказано в трактате Хагига, Вавилонского Талмуда, Ракия Рашамая, небосвод небесный, Эш Вемаим, он состоит из иррационального объединения воды и огня, которое привело к образованию зависти через которую осуществляется передача влияния из Улана Кисе, из мира престола влияния Творца в мир ангелов. Умималь ракия шер аль рушан, а выше, чем ракия над головами ангелов, кимаре эвен сапир, как светящийся камень, дмут кисе, образ престола. Валь дмута кисе дмут кимаре адам, а на престоле образ, как образ человека сверху. На престоле запечатлен образ человека. Что это за человек? Это образ нашего праотца Якова, символа красоты, эталона понятия красоты и высшей гармонии. Яков Авину выглядел так, как создан человек, созданный по образу Бога. Весь божественный престол, управляющий этим миром, имеет образ Якова во главе угла, и соответственно этому образу Творец смотрит на то влияние, которое те люди, которые живут сегодня на земле, возвращают на небо. Колесница Йехизкеля дает нам возможность прийти к трем основным выводам. Первый вывод, что мир действительно устроен предельно сложно. Второй вывод, что человек, который ведет себя в этом объективно сложном мире, по-простому приводит мир к разрушению, поскольку мир предназначен для более сложного поведения человека, для более ясного понимания картины мира. И третий вывод, что у человека есть возможность проникнуть в более возвышенные прослойки реальности. Глава 7 рассказывает нам о направлении движения колесницы. 7 глава пророка Йехизкеля. «Вайги двар Ашем элай лимор, ваата бен адам, ко амар Ашем элоким лаадмат Исраэль, кец, баха кец аля бакан потарц». «Вайги двар Ашем элай лимор, было мне слово человека, и ты, сын человеческий, так сказал Бог Всевышний земле Израиля, конец, приходит конец на все четыре конца земли». «Ваата ракец алайх, вишелахти апибах, ушафатти кедаркеха, винатати алайх, эт коль туалатеях». «И пошлю конец тебе теперь, и пошли я гнев мой на тебя, и буду судить тебя по путям твоим, и воздам тебе за все гнусности твои. Вело тахосы ини алеха, вело их моль, ки идрахаих алайх, этен ватоватаих бетухех тигена, ваядатым кяни ашем». «И не пожалеет око мое тебя, и не пощажу, ибо буду по путям твоим воздавать тебе, и гнусности твои прибудут в тебе, узнаете, что я Господь». «Комер Ашем Элоким, ра хат ра генейба». Так сказал Господь, беда, одна беда вот приходит. «Кецба баха кец алеха генейба». Конец, вот конец приходит тебе. Седьмая глава рассказывает нам о направлении движения колесницы. А именно, два раза текст нам говорит о том, что наступает конец. Приходит конец для еврейского народа. И приходит конец ларбакан подгарц, всем четырем направлениям земли, всем концам земли. Поскольку мир был создан ради того, чтобы все человечество приняло Тору, приняло божественную гармонию. И если человечество божественную гармонию не принимает, наступает уничтожение не только для еврейского народа, но и для всего мира в целом. Пророк рассказывает нам, что искажение духовной формы Якова, Тиферет, божественной гармонии, приводит к уничтожению всего мира. Ну и возникает вопрос, почему от еврейского народа у Творца есть столь повышенные ожидания, почему Творец от нас столь многого хочет. 15 глава пророка Йехизкеля рассказывает нам следующее. «Вагид вар Ашем элай лимор, бен адам, май е эца гефен миколе эца змура, ашер гая ба ацэ гая». «И было слово Господне мне сказано, сын человеческий, в чем преимущество древа лозы виноградной перед любым древом ветви виноградной, что была между деревьев лес? Возьмут ли от него древесины, чтобы сделать изделие? Возьмут ли от него колышек, чтобы вешать на нем какую-то вещь? Вот огню предается оно на съедение, оба конца его поел огонь, и середина обгорела. Годится ли оно для ремесла? И вот, когда оно было неповрежденным, не годилось для ремесла, тем более, когда огонь поел его, и оно обгорело, годится ли оно для ремесла? Посему так сказал Господь Бог: как дерево лозы виноградной между деревьями лесными обрек я огню на съедение, на то же обрек я жителей Иерусалима, и обращу лицо мое против них, и из огня выйдут, и огонь пожрет их, и узнайте, что я Господь, когда обращу я лицо мое против них, и при этом эту землю опустошению, за то, что вероломно они поступали, слово Господа Бог. Эмин, еврейский народ сравнивается с виноградной лозой. И пророк говорит нам следующее от слов Бога. Что такое виноградная лоза? Для чего она предназначена в этом мире? Для того, чтобы порождать виноград. Виноградное вино – самый дорогой и утонченный напиток. Но если лоза не производит виноград, нет от нее никакой другой пользы. Как то объясняет Малбим, что виноградная лоза – халуш мицад хомро, венихбад мицад цурато шигуосе при. Что виноградная лоза, она слаба с точки зрения материальной, однако не бывало почетно с точки зрения ее формы, ибо она делает плод. Виноградное вино является самым гармоничным напитком, который существует в этом мире. Самым дорогим. До сегодняшнего дня коньяк является самым дорогим напитком, который существует. Хорошее вино дороже любого другого вида напитков. Кока-кол и всех разных произведений, что сделали люди. Но на виноградной лозе невозможно из нее строить дом, невозможно использовать древо виноградной лозы ни для какой другой цели. Если это дерево не используется для своей цели, ради которой было создано, результат очень плачевный. Евреи заблудились среди деревьев леса. Ждут помощи от Египта и Ассирии, пытаются уподобиться их цивилизациям, пытаются быть такие, как они, пытаются быть похожим на дуб, на березу, на канадский клен. Но результат очень плачевный, потому что уподобиться невозможно. То есть они большие, хорошие, прочные деревья, предназначенные для материальных достижений, для материального использования. Виноградная лоза предназначается только для одного, для изготовления в этом мире божественной гармонии. Если еврейский народ этого не делает, результат крайне плачевный. Об этом говорит пророк Ирмияу. «Ванухи натати суре кула зере эмет». Я насадил тебя как благородную лозу, самое верное семя. Как же превратилась ты у меня в одичавшую чужую лозу? Это и есть причина катастрофы. Это и есть причина того, что Творец наказывает нас, что Он покинул этот мир, что мы находимся в состоянии полного разрушения. Когда виноградная лоза стала дикая, и вместо того, чтобы совершать поступки, которые приведут мир к гармонии, мы все пытаемся уподобиться нееврейским цивилизациям, их ценностям, их радостям, их достижениям. А сделать этого не можем так, чтобы ощутить сами радость и удовлетворение от своих поступков. Сделать мы это просто не можем, потому что виноградная лоза рассчитана совсем для других целей. Ориентация на ценности других народов привела к потере своей особой духовной красоты. Цурат Яаков, божественная форма Якова, эталона гармонии, которая запечатлена на престоле славы Творца, и не привела нас ни к каким другим приобретениям. Трагедия еврейского народа состоит именно в неспособности Израиля произвести плоды виноградной лозы. Глава 8 рассказывает нам о том, что же происходит с еврейским народом, что пророк видит лозу, охваченную огнем. За что происходит разрушение храма? За что происходит катастрофа? Об этом рассказывает нам Иезекииль в 8 главе своей книги. «Ваеи бешана ашишит бехамиша леходеш шани йошев бебейти везикне Иуда йошвим лифанай ветипойл алай шам яд Хашем Элоким». И было в 6-м году, в 6-м месяце, в 5-й день месяца, сижу я в доме моем, и старейшины иудейские сидят передо мной, и опустилась там на меня рука Бога. Ходыш Элу, месяц Элу, время Тшувы. Время перед Рош ха-Шана, когда еще можно добиться исправления судьбы. И все старейшины дома Израиля, находящиеся в изгнании, сидят перед пророком Иезекиилем. Обратите внимание, если в земле Израиля в это время власти имущие преследуют пророка Ирмияву, учителя Ехискеля, гонят его, сажают его в тюрьму, обвиняют его в антисионистской агитации и пропаганде, то здесь все руководители народа понимают, они уже вкусили вкус изгнания, они поняли, что то, что говорил Ирмияху, было правдой. Здесь они все сидят перед пророком Ехискелем и в трепете пытаются услышать его слова, что же будет. «Вере, увидел я, говорит Ехискель, векиней дмут кемере эш, немере матнавны мата эш, ве матнавны мала кемере зогар кейна хашмала, ве ишлах тавнит яз, ве кхени бецецит руши, ве киса, о тиру, бен гару, цмей мешамай, ве тави от Иерушалма, бе марот элоким, эль петах шара пнимит, гапонет цкона, шер шаму шав семель хакина, гамикана». И вот видел я и образ, как огненное видение от вида чрезвого и вниз, и как бы сияние, словно хашмаль, самая высшая точка видения Ехискеля. И он простер очертания руки своей, и взял меня за пряди головы моей, и поднял меня между небом и землей, и принес меня в видение Божих в Иерусалим, ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где место идола ревности, возбуждающего ревность. Что делает Творец? Из две точки зрения. В любом случае он переносит в Иерусалим. Есть точка зрения, что Творец переносит Ехискеля в Иерусалим непосредственно, что он оказывается в Иерусалиме и видит то, что мы видим с вами дальше. Есть другая точка зрения о том, что все, что видел дальше Ехискель о состоянии евреев в Иерусалиме, это было только в пророчестве. Тем не менее, обратите внимание, привел меня ко входу в Дом Божий, и вот там идол ревности, а именно еврейский народ в храме ставит изваяние истукана, которому поклоняется. Как то написано дальше. И вот там слава Бога Израилева, как то видение, что я видел в долине. И сказал мне Сын Человеческий, подними глаза твои к северу. И я поднял глаза мои к северу, и вот к северу от ворот жертвенника, идол ревности этот при входе. И сказал мне Сын Человеческий, видишь ли ты, что они делают? Гнусности великие, которые дом Израиля творит здесь, чтобы я удалился от святилища моего. А именно, речь не идет о том, что физически стоял идол. То есть, действительно был идол в период правления царя Менаше. После этого его оттуда убрали физически. Но в сердце идол остался. Люди физически его оттуда убрали, но поняли, что как бы не то. Но духовно они эту вину не сняли. Духовно оно все там и осталось. Как дальше описывает нам пророк. Еще обратись, увидишь гнусности великие. И перевел меня ко входу во двор, и я взглянул. И вот отверстие в стене. И сказал он мне, пойди посмотри на гнусности злодейские, которые они творят здесь. И вошел я, увидел, и вот всевозможные образы пресмыкающихся, отвратительных животных, и всевозможные идолы дома Израиля, вырезанные кругом по стене. И вот 70 мужей старейшин дома Израиля, 70 членов Сангедрина, стоят перед ними, и у каждого кадильница в руке своей поднимается густое облако воскурения. То есть храм – потенциальное место для небывалого взлета молитвы человека, духовного роста человека. Используется для чего? Для того, чтобы каждый взял свою кадильницу и воскурял энергию своих мыслей, энергию своего сердца для тех идолов, которые они поместили. И сказал мне, видел ли ты, Сын Человеческий, что старейшины дома Израиля делают во мраке, каждый в покоях идолов его? Ибо говорят, не видит Господь нас, оставил Господь эту землю. Это был тот лозунг, под которым жили люди в период разрушения храма. И Творец всего лишь согласился с ним, если так вы не утверждаетесь. Я действительно ставлю эту землю, вынужден оставить эту землю. Вся идея храма, как написано в Сефер ха-Таня, заключается в том, чтобы построить Богу жилище в нижних, построить Богу жилище, в котором он может находиться в этой земле. Поэтому, когда люди в храме воскуряют идолам, воскуряют разного рода силам, которые видят в этом мире, провозглашая при этом центральный свой лозунг, оставил Бог землю, то Бог вынужден эту землю оставить, потому что люди выталкивают его из того жилища в нижних, которое для него должны были построить. И сказал мне, обратись, увидишь гнусности великие, которые они творят, и привел меня ко входу во врата дома Господня, который к северу. И вот там сидят женщины, оплакивающие Тамуза, и сказал мне, видел ли ты, Сын Человеческий, еще обратись, увидишь гнусности больше этих. И вел меня во внутренний дом двора Господня, и вот у входа был в храм. Около 25 мужей, задами их стоят к храму Господню, а лицами их к востоку, и они поклоняются солнцу на востоке. То есть люди стоят в Иерусалиме на момент перед разрушением храма, своими задницами к ценностям Иерусалимского храма, в то время как лица их обращены к материи, к солнцу, к тому, что материально, к тому, что осязаемо. Люди оставили истинную картину мира, божественную гармонию ради тех осязаемых материальных ценностей, которые можно измерить килограммами, ньютонами и прочими единицами измерения. «И сказал мне, видел ли ты, сын человеческий, мало еще дома Иуды творить такие гнусности, как они творили здесь, но еще наполнили эту землю злодействием, продолжают гневить меня, и вот они подносят ветвь к ноздрям своим. Но я тоже поступлю с ними яростно, и око мое не пожалеет». Существует точка зрения, что Ихискель был физически перенесен в Иерусалим, а не только видел это в паническом видении. И текст, который мы с вами только что прочли, описывает нам состояние в храме в период перед его разрушением, когда Творец, однако, еще дает несколько лет, а именно еще дает 5 лет до разрушения Иерусалимского храма. И главный лозунг – это поклонение солнцу, поклонение осязаемой материальности и обращение спиной к ценностям храма, к ценностям места взаимосвязи между верхними и нижними. Девятая глава рассказывает нам о том, что происходит в Иерусалиме. Пока народ занимается своими будничными делами, полагаясь на постоянство и неизменные законы природы, под лозунгом «В Иерусалиме все спокойно», уповая на силы рук своих, в это время, подчеркиваю, за 4 года с лишним до разрушения Иерусалимского храма, по городу проходят ангелы, которые метят город для уничтожения. Большинство людей, естественно, заняты, этого не видят, а пророки об этом предупреждают. «Векарубо знай коль гадоль велоиш маотан». И кричали большим голосом, но не услышат их, не слышат их. 9 глава. «Векра базнай коль гадоль лимо». И вот звучит большой крик. «Кирвуб кудо драир иш климашхито бьедо». «Пусть придут каратели города, каждый со своим орудием уничтожения». «Вегенеши шаанашим баими дэрэх шарэль, йона шэр мифне цфона, виш климашхито бьедо». И вот идут 6 ангелов, каждый со стороны верхних ворот, и у каждого орудия разрушения в руке его. «Векесет асофер бематна» и чернильница у писца. «Ваяву ваяамдой целим избратанных пошит». Подошли они к храму и встали возле медного жертвенника. «Векводы луке Исраэль на Аллах и Аляху вашер гая Аллах и Альмифтан габайт. Векраэль гаиш галавуш бадим ашер кесет асофер бематна». А слава Бога Израиля поднялась от круга, над которым она была, к порогу дома. В то время как божественное присутствие поднялось из святой святых и подошло к выходу. То есть состояние, когда евреи живут в Иерусалиме под лозунгом «В Иерусалиме все спокойно». Божественное присутствие подходит к порогу храма, а по городу ходят ангелы, которые метят город на уничтожение. Еще 4 года, и пророки взывают, говоря о том, что так дальше жить нельзя, что мы идем на явное уничтожение. «И призвал он мужа, одетого в лен, у которого чернильница, ангел Гавриэль», главный ангел, определяющий влияние престола славы на этот мир, «и сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и начертаешь знак на лбах людей, стенающих, вопиющих, о всех гнусностях, совершающихся в нем. Сказал ему Бог, пройди по Иерусалиму и напишешь знак на лбах праведников, которые стенают по поводу разрушения, которое еврейский народ совершает своими поступками, и ты их пометишь знак, чтобы они были спасены от катастрофы, от разрушения храма и гибели. А тем сказал так, чтобы слышал я, пройдите по городу вслед за ними и поражайте. И не жалится око ваше, и не щадите старика, юношу, деву, младенца, да женщин убивайте в истреблении. Но ни к одному человеку, на котором знак, не приближайтесь, и от святилища моего начните. И начали они со старейшин, что перед домом. И начали ангелы в свое уничтожение с тех самых старейшин, что перед домом Бога, которые были найдены праведными. Уничтожение начинается с праведников, несмотря на то, что Творец сказал отметить их, чтобы не коснулось их гибели. Как такое может быть? Об этом рассказывает нам Талмуд в трактате Шаббат. Амар Раби Аха бар Ханина, сказал Раби Аха бар Ханина, «Меолам ло яцта мидат това, непи акодеш баругу, выказар бол ира, хуц медаварзе». Никогда не случалось так, чтобы Творец дал какое-то обещание к доброму, и оно бы не исполнилось, кроме как в этой ситуации. А именно, Творец сказал пометить праведников на спасение, и в результате уничтожения начинается не с них. Как это может быть? Никогда в истории больше такого не было, чтобы Творец, пообещав спасение и милость, этого бы не исполнил. Дефтит, как то сказано, трактат Шаббат, Дафнун Гея Мудалы, Сатрахистик, ויאמר השם אליו, עבור בתוך העיר, בתוך ירושלים, ורתבת תו על מצפות ואנשים ואין נינחים ואין נינקים, על כל ותאוות ונעשות בתוכה. פרדיתי פעבור אדון, יפסטבתי בוקבותיו, נלבח לידי כתוב בוקבותיו, последний буква алфавита, נלבח לידי כתוב истинают и страдают, по поводу всех этих мерзостей и искривлений, которые происходят в городе. אמר לי הקודש ברוך הוא לגבריאל, לך ורשום על מצחן של צדיקים תו של דיו, גברית דברץ אנגלו גבריאלו, פיידי ינפישים על בך פראבדניקו בוקבותיו שרנילמי, שלא ישלטו בכם מלאכי חבלה, שטובה נימי לנד נימי סילי אנגלו משתז'ניה, ועל מצחן של רשאים תו של דם, ענל בך נשיסטיבצר בוקבותיו יסקורי, כדי ששלטו בכם מלאכי חבלה, שטובה אנגלו משתז'ניה, ימי לנד נימי סילי. אמרה מידת הדין לפני הקודש ברוך הוא. ריבונו של עולם, מה נשתנו אלו מאלו? גברית свойства справедливости Богу. Творец мира. Какая разница между теми и другими? О чем кто говорит? Свойства справедливости. Какая разница между теми и другими? Какая разница? Тому говорит. Амарла, отвечает Творец. Вахалалу цадиким говорим, вахалалу рашаим говорим. Это полные праведники, это полные нечестивцы. Это выходит, что за вопрос. В чем разница между теми и другими? Одни полные праведники, другие полные нечестивцы. Амрали Ханал говорит перед ним свойства суда. Рибоно шелолам, гая бы ядам лимхо от вело миху. Они могли бы бороться против нечестивости, а они не боролись. Амарла, отвечает Творец, галуй вы яду алиханайши и миху бахэм лотил и лой хаблумирэм. Говорит Творец, открыто и ясно мне, что если бы даже те пытались их обращать к лучшему, ничего бы не получилось. И нечестивцы не готовы слушать праведника. Отвечает свойство суда. Мар лифана, прибоноши лилан. Им лифанеха галуй, лахэм и галуй. Если перед тобой это известно и понятно тебе, то разве они это знали? Как они могли это знать? Причем праведники ничего не сделали. Вагайну диктива, об этом написано. Закен бахур бетулатав венашин теарогу уламашхид, валь колиша шералав гатав аль тигошу. И об этом и сказано. Старика, юношу, девственницу и младенца, и женщину убейте уничтожением. А всякий человек, на котором буква ТАВ, к нему не приближайтесь. У мимигдаши тахелу, начинайте уничтожение с храма. В активе написано сразу после этого «В Якубу ба нашим аскиним ашрадитный абай». И началось уничтожение от людей старейшин, которые перед храмом, которые находятся перед храмом. То есть уничтожение начинается именно с праведника. Это единственный случай в истории, когда добро, которое Творец обещал, и милосердие не исполнилось. Таня Раби Йосиф, учит Раби Йосиф, «Альти кри мигдаши, не читай мигдаши от моего храма, элы мигудашай, те, кто делают меня, освящают меня. Элубне адамшики ему это которая кулами алфаттав. Это те люди, которые исполнили Тору от буквы алф до буквы тав. От первой до последней буквы алфавита. Поэтому на лбах их и стоял знак из буквы тав, последней буквы алфавита, которая является буквой от имени, которой подписывается Творец. Подпись Творца Эмет. Истина. Последняя буква тав. Это как раз та буква, которая подписывается. Отсюда мы с вами видим, насколько важно попытаться раскрыть человеку в этом мире знание о Боге, что тот является праведником, но других не пытается вывести из того состояния, в котором они находятся. Такой человек, такого человека есть серьезная опасность. Мы видим, какое важное значение внести свой вклад в том, чтобы больше сыновей Израиля вернулись к Творцу мира. Итак, в то время, когда евреи жили в Иерусалиме и думали, что все будет нормально, что все будет по-хорошему, по-старому, и никакой опасности реальной нет, в это самое время по городу проходили посланцы Бога, отмечая его для смерти и разрушения. И кроме нескольких пророков этого никто не видел, будучи занятыми своими радостями и огорчениями, которыми человек живет в своей жизни. В то время как слава Бога от святой святых уже подошла к выходу. Святая святых уже была пуста от божественного присутствия. Десятая глава описывает нам, что огню в Иерусалимском храме предшествовали глубочайшие предпосылки в верхних мирах. Написано так. Ваэре, описывает там Ехискель свое очередное пророчество. Ваэре вегинеэль ракия, ашер аль рожа крубим, ке эвен сапир, ке мэрэд мут кисе, нира алэйхэн. И увидел я, и вот на своде, что над головами крубов, как бы камень сапфир, словно престол, видимый над ними. Ваёмер эль аиш лавуша бадим, сказано было человеку, одетому в лен. Ваёмер боэль бейнот легалгаль эль тахат лекрув, умалэхав неха дехалэш не бейнот лекрувим, узрок аль гаир ваяво лейнай. Ваковим омдим ямин лабейд ваво гаиш, ваганан малэ да хацер апнимит, ваярм квод ашем аль акрув аль мифтан хабайт, ואימילי הבית את הענן והחצר מלא את נוגה כבוד השם. И говорил он мужу, одетому в лен, и сказал, «Войди меж колесами под кругом, наполни пригоршни твои углями, горящими меж кругами, и брось на этот город». И он вошел на моих глазах, а круги стояли к югу от дома при появлении того человека, и облако наполняет внутренний двор. И поднялась слава Господня с круга к порогу дома, и облако наполнило дом, и двор наполнился сиянием славы Господней. И шум открыли в кругу был слышен до внешнего двора, как голос Бога Всемогущего, когда Он говорит. Текст описывает нам то, как колесница Ехискеля, которую видел Ехискель, пролетает над храмом, забирает божественное присутствие, помещая вместо него туман, облачность, и пылающие угли будущего пожара, которым будет гореть Иерусалим. А шум крыльев ангелов при этом был, как глаз Божий в речениях его, но народ, пребывающий в хаосе, не слышит, а пророков предает позору. Это состояние Иерусалима. За несколько лет до разрушения Иерусалима пролетает над городом божественная колесница, которая забирает божественное присутствие из Иерусалима. И вся действительность движется в сторону пылания того огня, который ангелы бросают на город. В Вавилоне, однако, ситуация была другой. Народ еврейский, который жил в Вавилоне, вкусил уже горечь изгнания, смотрел на жизнь совсем иначе. «Ваибашана ашвит, бахамиша асар лыходыш, боа нашим изыхне Исраэли дрошет ашем, ваяшву лифанай». И было в году седьмом, в пятом месяце, в десятый день месяца, пришли мужи и старейшин Израиля вопросить Господа и сели перед лицом моим. Обратите внимание, что это за время. Очень важно иметь в виду при изучении Танаха время, месяцы, дни. Мы всегда можем очень много мучить. Смотрите здесь. Седьмой год, то есть за 4 года до разрушения храма. То есть это седьмой год изгнания царя Йоахина, который был изгнан за 11 лет до разрушения храма. То есть 4 года остается до разрушения храма. В пятом месяце. Что такое пятый месяц? В иудаизме это месяц Ав. Десятый день месяца. Это 10 Ава. Мудрецы со всего Вавилона съезжаются к Ехискелю для того, чтобы отметить минус 4-ю годовщину разрушения Иерусалимского храма. Они видят, что ровно через 4 года храма уже в этом мире не будет. Не знают, наверное, через 4, но они видят, что это день, суть которого разрушение. Они собираются у Ехискеля ровно за 4 года разрушения храма, в дату разрушения храма, то есть на следующий день после даты разрушения храма, для того, чтобы увидеть, куда движется мир, что делать дальше. Как жить в такой действительности? Обратите внимание, вся еврейская элита собирается у пророка. Было мне слово Бога. Бен Адам дабер эль зикне Исраэль вамарта лэгэм. Ко амар Ашем Элоким. Галид рошу ти атэм баим. Хай ани ими дарэш лэхэм наум Ашем Элоким. И сказал, сын человеческий, так ответь старейшинам Израиля. Вы пришли к Богу для того, чтобы спросить меня. Не вопросите меня, пришли вы. Разве откликнусь я на призыв ваш? Гатишпоту там... Гатишпот бен Адам, это его того там Гудеем. Суди их, сын человеческий, обращается Творец к Хискилю. Суди и о мерзостях отцов их расскажи им. Вамарта алэгэм комар ашем элуким, байон бахари, ба Исраэль, ба Аса, еди лазэр ба Этьяков, ва ивада лагэм ба арец Митсраэм, ба Эсэ, яди лагэм, лимо, ани ашем элукихэм. Гнусности их выскажи им, и так скажи им, что в день избрания мною Израиля я поднял руку мою с клятвой, и открылся им в земле египетской, и поднял руку мою, сказав, я Господь ваш. В этот день я поднял я руку мою с клятвой вывести их из земли египетской в землю, которую изыскал для них, текущую молоком и медом, краса на всех земель. И я сказал им, пусть отвергает каждой мерзости перед глазами его, идолами египетскими не оскверняйте себя, я Господь ваш. Но они восстали против меня, не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзости, что перед глазами их. Идолов Египта не оставили они. И думал я излить гнев мой на них. Четвертая годовщина. Минус четвертая годовщина разрушения Иерусалимского храма. И те люди, которые видели горечь изгнания, видели картину мира более естественной, собираются великого пророка. Творец говорит, что поздно. Алидроша Тибао, пришли вы попросить меня, вы пришли за пророчеством. У вас пророчества уже не будет, потому что вы уже изгнаны за границей. Есть пророчество только у самого пророка Хискеля, это да, но у народа в целом пророчество уже не дано. А те евреи, которые проживают в Иерусалиме, они продолжают разрушать эту взаимосвязь между Богом и Израилем. Поэтому им тоже пророчество не дано. То есть все вавилонские евреи, хотя и пытаются влиять на лучшее, но находятся за границей, именно на аспект пророчества они повлиять не могут, пророчество для них закрыто. А те, кто находится в земле Израиля, они только разрушают это состояние пророчества, приводя храм к разрушению. Поэтому, говорит, вы попросить меня пришли, это невозможно. Если же вы хотите, чтобы пророк сказал вам слово Торы, то тогда он, конечно, может это сделать. В то время как в Израиле большая часть населения тогда обращала внимание на заверения лжепророков и на рост курса ценных бумаг на Вавилонской бирже, что свидетельствовало с их точки зрения об ожидании мира, спокойствия и экономического роста. Лжепророки – это те люди, которые в первую очередь определяли свое влияние на еврейский народ. Кто такой лжепророк, который конфликтовали с пророками Израиля? Хискель в 13 главе описывает нам, что это такое. «Ваи двара шамила или мора, было мне слово Бога, бен Адам, гинавэль невей Исраэль гани баим, ваамарта ленывей милибам, шиму двара шам». И сказал мне слово Господне, сын человеческий, пророчествуй пророкам Израиля, пророчествуй ему, скажешь им, куама рашам элотим, гуаль ганабим гани балим, ашет волхима харухам, улыбил тирау. И сказал, горе этим пророкам мерзостным, которые следуют за духом своим без того, чтобы видеть. Кешуалим бахаравот, как лисы среди развалин, навеха Исраэль хаю. Так стали твои пророки, имеется в виду уже пророки. Аль-Алитам бепрацот, бетагдору гедер аль-бейт Исраэль, ламот бемилхама байом. Хашем. Как лисы в развалинах, пророки твои стали, Израиль. Не поднимались вы в проломы и не оградили ограды дом Израиля, чтобы выстоять в сражении в день Господень. Видели видения пустое и ложных предсказаний, изрекающих слово Господа, хотя Господь не посылал их. Напрасно ждут они, что исполнится слово. Разве не видение пустое видели вы, и не предсказания ложные изрекали, и изрекаете, говоря слово Господа, хотя я не говорил? Посему так сказал Господь, так как говорили вы пустой, видели ложь, посему вот я к вам против вас рука Бога. И будет рука моя на этих пророках, видящих пустое, предсказывающих ложное в собрании народа моего. И не будут они в писании дома Израиля, не будут вписаны они. И в землю Израиля не войдут, и узнаете, что я Господь Бог. Именно потому, что сбивались с пути мой народ, говоря мир, но нет мира. И он возводит ограду, они обмазывают ее негодной обмазкой. Лжепророки. Кто такой лжепророк? Существует распространенное ошибочное мнение, что лжепророк – это грубый обманщик, который присваивает себе видение Бога, обладая лишь небольшими философскими и религиозными познаниями. На самом деле это не совсем так. Лжепророк – это не грубый обманщик. Он действительно видит божественную картину мира, однако она искажена по причине внутреннего человеческого искажения, которое есть у пророка. Он является кривым, искаженным, сам это не видит и не понимает и не чувствует. И ему кажется, что он видит картину божественного мира, истинной, в то время как он видит ее искривленной. А именно, для того, чтобы быть настоящим пророком, человек должен полностью устранить свое собственное «я», чтобы его нагиет, чтобы его личный интерес, личные касания, личные искривленные человеческие качества не оказывали влияния на его способность видеть истину. Когда человек искривленный, то тогда и пророчество, которое он видит, оно по определению обманчиво. Поэтому они называются навейшеки, пророки ложные. Они действительно пророки. То, что они видят, действительно божественная картина мира. Но они видят ее ложно, видят ее искаженно по причине внутренних искажений, которыми наделены. Главное искажение, заслоняющее глаза лжепророка, это желание верить, что все будет хорошо так само по себе. Инстинкт самосохранения, который говорит, что само по себе так все будет замечательно, и делать ничего не надо, все будет хорошо при этом само по себе. Поэтому текст называет их «Навим Ганнибалим», что имеет несколько значений. Мы перевели это как «мерзостные пророки». Имеет несколько значений. Почему они мерзостные? Может быть, как их иначе можно было назвать? Дело в том, что сам такой пророк, он понимает и внутренне ощущает, что у него есть некоторые элементы лжи в своих утверждениях и в своем видении. Ему самому страшно себе просто признаться в этом. Поэтому он честно бежит под знаменем своего ложного пророчества и говорит, что он очень грамотный, знающий пророк, и что у него трудовая книжка полна отметок о государственной службе. В должности пророка, естественно. Второе значение «невалим» – это падаль. Что такое падаль? Это отрыв от дерева жизни. Отрыв от истины. Третье значение «невалим» – вянущие, а именно те люди, которые теряют остаток своего видения. Лжепророк так в своем состоянии находится неустойчиво. По экспоненте все это продолжает на него падать. И о них сказано «Бесодами лоихью» – глубине истине народа моего они будут не причастны. Какие люди будут не причастны к истории? Так говорит Бог. Итак, руководство еврейского народа – это руководство, которое обладало возможностью что-то сделать, как-то повлиять на процесс и спасти еврейский народ от того пути, по которому он шел, пути, который ведет в пропасть. Об этом говорит пророк Хизкель в 34 главе. «Ваидвар Ашем Элай Леймор» – было мне слово Бога сказано. «Бен Адам, гинаве аль руэ Исраэль, гинаве вамарта лэгэм, лароим ко амар Ашем Элоким, гой руэ Исраэль, ашер раю руим утам, гало гацон еру гароим». «Бы слово Господне ко мне сказано, Сын Человеческий, пророчествуй пастырем Израиля, пророчествуй и скажешь им». Так сказал Господь, горе пастырям Израиля, которые были пастырями самими себе. Разве не овец следует пасти пастырь? Чем занимались пастыри? Они пасли себя. Карьеру свою продвинуть, связи для своих родственников, государственные работы получить и так далее. Все, чем занимается пастырь, который не занимается спасением своего народа. Разве не овец следует пасти пастырь? Жирные едите вы, в шерсть облачаетесь, откормленное закалываете, но овец не пасете. Ослабевших не подкрепляли, и больную не врачевали, и раненую не перевязывали, и угнанную не возвращали, и потерянную рассеяли из-за того, что нет пастыря. И были пищей для всех зверей полевых и рассеялись. И будут блуждать овцы мои по всем горам и на всех холмах высоких. И по всему лицу земли рассеян овцы мои, и нет расспрашивающего о них, и нет разыскивающего их. Пастыри занимаются своим, овцы занимаются своим. Посему, пастыри, слушайте слово Господне, жив я, слово Господа Бога. Ведь за то, что были овцы мои оставлены на расхищение, стали пищей для зверей полевых, и нет пастыря, и не расспрашивали пастыря об овцах моих, и пасли они самих себя, овец моих не пасли. Посему так сказал Господь. Я против этих пастырей, взыщу я овец моих из рук их, и отстраню их, чтобы не пасли овец, и не будут пасти овец пастыри. Я спасу овец моих от рта их, и не будут они им пищей. Народ, для тех, кто избирается, является пищей. Такой Творец говорит, что Он сам будет пасти наш народ. Это и будет то, что произойдет во время прихода Машиаха. Когда Творец будет сам управлять нашим народом. Без того, чтобы делать это посредством недостойных руководителей. Итак, пророчество о пастырях Израиля, которые вместо того, чтобы спасать еврейский народ, занимались тем, что жирное ели, шерсть одевались и получали радость от своего состояния. Однако не все. Пророк Ехискель описывает нам, что такими были не все. А именно, рассказывает нам Мидраш, что к пророку Ехискелю приходят трое: Ханания, Мишаэль и Азария. Происходит это в день, когда Навуходоносор построил нового современного идола, согласно всем последним достижениям вавилонской национальной инженерии и идолопоклонства, и созвал все званых гостей для того, чтобы принять участие в торжественном открытии и первом служении этому идолу. Приходят Ханания, Мишаэль и Азария к Ехискелю и говорят: мы хотим прийти туда и не поклониться. Спасет ли нас Творец? Ну, Ехискель обращается к Творцу. Тот говорит: не спасу, не погибну. Говорит им Ехискель: не спасет. Тогда говорят Ханания, Мишаэль и Азария: неважно, мы все равно готовы погибнуть ради освящения имени Бога. Говорит им Ехискель: зачем погибать? Спрячьтесь. Не придите на празднование идола, и вас там просто не будет. Сошлитесь на командировку в другой город, поезжайте по делам куда-то в этот день. И они говорят, что тогда во всех средствах массовой информации будут публикации о том, что все званые гости со всего мира приехали на празднование этого идола. И все поклонились. Будет хилуль ашем, осквернение имени Бога. Поэтому мы обязаны быть там. Если Творец сказал, что мы погибнем, то мы погибнем, мы сделаем хилуль ашем, мы осветим себя ради имени Творца. Когда они вышли из Ехискеля, Творец обращается к Ехискелю и говорит: я их спасу, только им об этом не говорю. Когда Ханания, Мишаэль и Азария отказались поклониться и их бросили в огненную печь, то вышли они из этой печи, так что даже запаха гари не было у них. И Навуходоносор увидел, что в печи гуляет не трое, а четверо. Четвертый был ангел Гавриэль. Тот самый ангел огня, который в это время бросал с одной стороны огонь, духовный огонь, на еще не разрушенный, не сгоревший Иерусалим. С другой стороны, он пришел в печь Ханании, Мишаэль и Азарии для того, чтобы спасти их от уничтожения за хидуш Хашем, за освящение имени Бога, которое те сделали своими поступками. Ангел Гавриэль, ангел огня, охладил печь. Обратите внимание, нес бетох нес, чудо внутри чуда, охлаждение печи возможно за кидуш Ашем, за освящение имени Бога, только посредством ангела, ангела огня. Возникает вопрос: а где в это время был глава поколения пророк Ехискель? Почему он не пошел вместе с ними? Почему он не пошел вместе с ними совершить акт самопожертвования? А вот у Ехискеля действительно была в это время междугородняя командировка. Его Творец отправляет в совершенно другое место, о котором сейчас мы с вами прочтем. Ехискель отправляется с особой исторической миссией в долину, которая называется Эмек Гадура. 37 глава нам повествует. В качестве небольшого предисловия я должен сказать, что когда Иезекииль описывает колесницу, то он описывает, что между миром ангелов и между миром Кисея Кого, престолом Творца, находился Керен Ханура, страшный лед. То место, которое должно было быть местом связи, местом передачи влияния от Бога к людям, оно было страшно заморожено от того, что люди тянули влияние от Бога, тянули божественный свет для Ганат Ацман, для получения удовольствия от этой жизни. В результате образовалось страшный лед, страшное обледенение в том месте, где божественные воды, верхние воды, божественный свет, который условно называется верхние воды, должен был спускаться в этот мир. Произошло страшное обледенение. Это обледенение привело к отсутствию взаимосвязи между Богом и человеком. Так вот, после того, как Ханани, Мишель и Азария, в тот момент, когда Ханани, Мишель и Азария находятся для освящения имени Творца на открытии самого современного на тот момент идола, Творец отправляет пророка Иезекииля в совершенно другое место, в долину, которая называется Дура. «Гайта ана яд Ашем, ваяцени берог Ашем, ваянихени бетора века, веим лаацанут». И была на мне рука Творца, и он вывел он меня и поместил меня в долину, и она полна костей. «Вераверене алыгем савив савив», он провел меня вокруг, «Вегене работ меот альпне рабека, вегене ебашот меот». И он провел меня по долине, и вся эта долина полна сухими костями. Что это были за кости? Дело в том, что не весь еврейский народ вышел из Египта тогда, когда вышли все, а именно часть колена Ефраима, которая отсчитывала 400 лет от рождения Ицхака, ошиблась в счете и начала выходить из Египта до появления Моше Рабейну за 30 лет до того, как выходили все остальные. И во время своего продвижения в сторону земли Израиля на них напали жители Гада и их убили в долине Дура. Многие сыновья Израиля, которые относились к колену Ефраима, погибли при преждевременном выходе из Египта. Их кости находились в этой долине. И Творец в это самое время посылает Иезекииля именно для того, чтобы он пришел в долину, которая была вся полна этими сухими костями. «Вайомер элай», и сказал мне, «Бен Адам, гатихаена гаацамот аэлэ», «Сын человеческий, можешь ли ты оживить эти кости?» «Вана рашэм элутим атаэдат», и сказал, «Всевышний, Бог Всевышний, ты знаешь, что эти кости настолько сухие, что их очень сложно вообще что-то... Как можно их оживить, что они уже потеряны надежды?» «Вайомер элай, гинавэль гаацамот гаэлэ», и сказал мне, пророчествуй о костях этих, и скажешь им, кости сухие, слушайте слово Бога. Так сказал Бог этим костям. Вот я привожу в вас дух, и вы оживете. Вы натати алехем гидим, вагаэлэти алехем басар, вейкрамки алехем ов. И вот я дам вас кости и сухожилия, и покроется все это мясом и кожей, и вы узнаете, что я Бог. Вы не вейте кашер, цувейте. И
текст рассказывает нам о том, как пророк Иезекииль совершает воскрешение из мертвых. Как то сказано в середине 37 главы. Вейгью, вейамдоль раглэгэм, халь гадоль мод мёд. И было, и стало полчище весьма великое. «Вайомер лай бен Адам, гаацамот гэлэ коль бэйт Исраэль гэмэ, гинэ умрим евшу ацмусэйну, авдати кватэйну нигзарну лан». И сказал мне Творец, «Сын человеческий, кости эти, весь дом Израиля, и говорят они, иссохли кости наши, исчезла надежда наша, покончена с нами». Еврейский народ в состоянии галута, который описывает пророк Иезекииль, как раз в первую очередь и подтверждают тот самый факт, что исчезла надежда, когда в том мире, который еврей видит в условиях изгнания, в состоянии отрыва от божественного храма, пропала надежда, нет возможности продолжить то осмысленное состояние, которое было в Иерусалиме. «Посему пророчествуй и скажешь им, так сказал Господь, вот я открываю погребение ваше, и подниму я вас из погребений, и узнаете, что «Я Господь, когда открою погребение ваше». «Ваядатым тяни Ашем, випитхиет кибротехем, убеголотеет хэми кибротехем, ами». «И узнаете вы, что я Бог, когда открою я могилы ваши, и когда я подниму вас из могил, вы натати рухи бахем ве хиетем, ве генахтет хэм алядматехем, ваядатым тяни Ашем, вибарте васите нумашем». «И вложу я дух мой в вас, и оживете, и дам вам покой на земле, и узнаете, что я Господь, сказал и сделаю слово Господа Бога». Талмуд в трактате Сангедрин приводит три точки зрения относительно того воскрешения, которое пророк Хискель осуществляет в долине Дура. Первая точка зрения о том, что все это было сделано не наяву, а только пророческое видение. Вторая точка зрения заключается в том, что сухие кости встали, прочли Галель и умерли. И третья точка зрения, что они воскресли, жили, имели сыновей и дочерей. Раби Гуда бен Батера говорит, что я как раз из потомков сухих костей, а этот филин, который оставил мне отец моего отца. То есть у Раби Гуда бен Батера была реальная традиция, которая свидетельствовала о том, что он происходит из сухих костей. Может быть, среди нас сегодня, среди присутствующих здесь в этом зале, существуют потомки сухих костей, а мы порой сокрушаемся о том, что пропала наша надежда, о том, что не гзарла оно, о том, что нет выхода из того состояния, галута из того состояния изгнания, в котором мы находимся. Возникает вопрос, что же привело к событиям воскрешения сухих костей, которые описаны в книге Хиски? И ответ на это следующий. Самопожертвование Ханании, Мишеля и Азарии, то самопожертвование, которое смогло растопить Кера Ганура, страшное обледенение между божественным присутствием и еврейским народом, и тот божественный свет, который получил возможность спуститься вниз благодаря самопожертвованию человека, он спустился вниз до самой низкой точки, до точки воскрешения из мертвых. Растопление Кера Ганура – это то, что осуществили Ханания, Мишель и Азария в условиях пророчества пророка Хискеля как руководителя поколения. Пророк Хискель говорит нам в изгнании следующие слова. И было в 30-й год, в 5-й день 4-го месяца, и я среди изгнанников при реке Квар, открылись небеса, и я увидел видение Божие. Бахамишан ходишь гигашана хамишит на галута мелх Йохим, а йога я два раша мелхи хискель бен бузи акурен бэрацкая зима на харквар, вадгия лавшан ядаши. И была там рука Бога. Пророчество Хискеля в изгнании пришло для того, чтобы вселить надежду в сердца каждого еврея о том, что наше пребывание в условиях галута имеет свой смысл, имеет свою надежду и предназначено вывести нас снова к состоянию строительства храма и взаимосвязи с Творцом, как это было до появления страшного обледенения Хакера Ганура, когда евреи имели связь с Творцом, проживавшим среди них в Иерусалимском храме.